От, братья, мы вчера на двух уроках эти обращали особое внимание, как важно слово получить от Господа. И что нужно с нашей стороны, в каком состоянии мы должны быть, чтобы Господь давал нам это слово. Вот это, ну, как бы духовная часть, она мне по душе. И так приятно об этом говорить. Вот сегодня мы переходим на другую тему. Это передача полученного слова. Значит, если мы получили слово для проповеди, то это слово или эту истину, вот это поучение, которое мы получили от Господа, теперь надо передать, чтобы этим могли воспользоваться все в церкви и кто посещает собрание, чтобы они могли этим воспользоваться. Его надо теперь передать. Вот эта передача слова здесь... Вначале хочется прочитать из притчи Соломоновых, 13 главы, 23 стих. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Ну, конечно, эти слова, они имеют и буквальное значение, что да, действительно, в физической жизни бывает хороший урожай, много хлеба и на маленькой ниве у бедных, но много бывает и такого, что люди гибнут от беспорядка. Нет порядка, не, как говорят по-русски, не могут дать ума вот этому. И от этого страдает. И, может быть, имея хороший урожай, они... потом в конце года будут голодать еще, потому что не могли распорядиться. Но как это в буквальном смысле, так оно и в духовном смысле, но в данном случае нас интересует в проповеди. Бывают такие, ну, можно сказать, богатые откровения, познания, богатые вот такое внутреннее, вроде бы, понимание Слова Божьего, но передать его, оно, когда в беспорядке передается, не воспринимается и не приносит той пользы, какую оно могла бы принести. Так вот, гомилетика, она как раз это должен помогать нам этот порядок устанавливать, чтобы полученное слово передать так, чтобы его можно было легко усвоить, легко воспринять. Вот это задача гомилетики. Ну, как уже я высказывал такую мысль, гомилетика, конечно, она не должна нас ограничивать. И всегда мы понимаем так, что важнее иметь здравое понятие, иметь содержательное слово, полученное от Господа, это главное, это важнее. Без этого и хороший порядок в проповеди по всем правилам гомилетики, она будет мало пользы от такой проповеди, если она даже хорошо, ну, по хорошей конструкции, или, как сказать, она составлена, хороший конспект, все, а содержание слабое или такое легкое, малозначащее, то, конечно, польза от такой проповеди будет мало или совсем не будет. Но я так представляю себе, может быть, у кого-то во дворе или в гараже или в кладовке много хороших вещей таких в беспорядке лежат. Плохо. Хорошо, когда порядок есть. Но может быть и другое, другая крайность. Все хорошо уложено в порядке во дворе, там тут немножко соломы никому не нужная, тут немножко гнилого дерева там или ржавый металлом лежит. Все хорошо установлено в порядке, а польза от этого какая, если там этого нет? Так оно, конечно, важнее содержание, получить действительно полученное, иметь полученное слово от Господа. Но если это полученное слово от Господа, еще и правильно расположить и передать, оно тогда уже будет, ну, полноценно. Вот это мы как раз вот сейчас должны этим заниматься. Я говорю «должны», да? Но я хочу откровенно вам сказать, братья, эта часть мне не так приятна. Я как-то... Знаете, нас никто не учил проповедовать, когда мы... Мы когда отделились от... В регистрированной церкви, ну, у нас в Душанбе, например, где-то было 600 членов примерно, когда мы отделялись, о том, чтобы нам участвовать там, разрешалось проповедовать со стороны уполномоченного только трое, ну, крайне шестеро. Они одни и те же постоянно проповедовали. Там был целый ряд старцев, которые когда-то раньше много проповедовали, им не давали. А нам, молодым, там и разговора не было, и не думали проповедовать. Ну, а так, когда присоединились к движению, вышли из церкви, ну, теперь у нас собрание. А кто будет проповедовать? Ну, конечно, нам проповедовать теперь. Нам никто не учил, ни понятия не имели. Но горели желанием утверждать истину. И вот гомилетика, в то время скажи нам гомилетика, мы бы и не знали, что это такое, и как она, да и все вот эти названия мы не знали. Как могли, проповедовали, к этому привыкали. Ну, как-то все равно, знаете, я так понимаю, от Господа нам дано внутреннее чувство порядка, желание, стремление к порядку, и как-то все равно где-то оно самостоятельно возникает, или своя какая-то гомилетика, или свой подход, свои правила, они, может быть, не соответствуют общему понятию такому, но все равно как-то мы это проповедовали. Это уже когда несколько десятилетий, может быть, два или сколько прошло, начала появляться литература, но уже, знаете, мы сформировались. Наш образ проповедования, оно сформировалось уже, а тем более загрузка такая, дел столько, потом и заниматься сейчас этим, как бы было не очень много времени. Поэтому у меня немножко похоже, знаете, так, вот как я, по-моему, здесь уже говорил, да, у нас в лагере лекторы приходили, вот пришел, читает лекцию о вреде курения. Ну, а после вопроса задают ему вопрос, а сам вы как, курите или не курите? Да вот, к сожалению, привычка такая, ну, хорошо тогда, что ж ты нам говоришь, да? Может быть, не совсем так, но немножко все-таки похоже, что я вот собираюсь вам говорить, как составлять проповедь, гомилетику, а сам-то не очень это привык к этому. Или... Но все-таки я убежден, что знать вот эти правила, советы вот эти, это хорошо, и начинать утверждаться в этом хорошо. Я читал гомилетику уже, ну, тоже в эти годы, когда у нас библейские курсы, у нас уже, ну, в течение 10 лет, наверное, больше, регулярно каждый год библейские курсы. Я, конечно, читал гомилетику, стараюсь тоже вписываться в эти правила там, где оно получается. Ну, братья, к чему я это говорю? Для того, чтобы ослабить гомилетику? Нет. А чтобы у нас было, ну, откровенное такое рассуждение, понимание и утверждение. Хочется все равно, чтобы был порядок в проповеди. Оно очень помогает. Оно хорошо. Вот у меня, вот вчера брат говорил в начале на общении семейном, ну, о воспитании детей немножко говорил, и говорил о том, что в свое время не имели никаких книг, как знали, воспитывали, а сегодня есть всякие комментарии или всякие инструкции по этому поводу. Это неплохо, это хорошо, но все равно главнее иметь от Господа вот этот страх Божий, иметь от Господа вот внутренние побуждения, когда Дух Святой открывает, как оно должно быть. И тогда, конечно, не будет все сходиться к тому, что, ну, не жалей розги своей. Я вот до этого не так, вот немножко конспект был у меня, рассуждал вот эти два дня, поскольку это я был на своем поле. Теперь я немножко на чужое поле захожу. Тут уж я себе тут и книжки подобрал какие-то, обкладывая. Конечно, главное не в этих книжках. Главное, братья, если у нас опора будет для проповеди, вот все комментарии, которые мы имеем, справочники, советы, и это будет наша опора, то проповеди наши скоро станут недуховными. Они будут хорошими лекциями, может быть, но это жалко, поэтому хочется об этом предупредить, чтобы у нас опора была Слово Божие, и как Дух Святой его нам открывает, как Дух Святой ложит нам вот это Слово на сердце, вот это основа, вот это фундамент. А комментарии хорошо посмотреть, там справочники, это хорошо посмотреть, но это вторичный материал, который уже может дополнить наше познание или объяснить то или другое. А в целом, вот Слово Божие и как Дух Святой нам это Слово разъясняет и ложит его на сердце. И когда мы загорелись этим, тогда мы можем и проповедовать горячо, и зажигать других. Это, ну, остается основой. Ну, а все-таки, конечно, должен быть и порядок. Вот что должно, как располагать порядок в проповеди, и что в проповеди должно быть? Или желательно, чтобы это имелось в нашей проповеди. Это библейский текст, прежде всего. Вот тут у нас по этой гомилетике преподают, в Средней Азии преподают, значит, на библейских курсах. Вот здесь есть такая, рисунок такой, вот и здесь отмечено, что в проповеди должно быть. Это прежде всего библейский текст. Конечно, не обязательно его в начале, в самом начале первым читать. Не обязательно. Но за лучшее, когда сначала читается текст. Вот некоторые братья как-то мне это еще в свое время говорили. Так говорит Господь. Вот это с этого начинается. Вот хорошо, когда вот с этого начинается. А так говорит Господь, это относится к Слову Божьему. Когда мы читаем текст Слова Божия, тогда мы можем смело говорить или не говорить, но это чувствовать и в своей интонации или как мы это слово выражаем, это говорит Господь. Это непогрешимое слово, это авторитет, и поэтому хорошо, когда мы с этого начинаемся. Может быть, иногда полезно вступление сначала сделать, чтобы немножко объяснить, чтобы лучше слушатели поняли, о чем здесь говорится. Можно и так. Но хорошо, когда с этого начинается. Это библейский текст. Важно. Каждая проповедь, она должна основываться на Слове Божьем. Поэтому, ну, замечается иногда такое, ну, может, волнуется брат или упустил. И вот он вышел, начал вступление, потом говорит, 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 а потом, а какой же текст он все-таки читал? Окажется, он никакого текста не читал. Это, конечно, ненормально. Потому что проповедь, она должна вытекать из текста. Конечно, можно и так согласиться, брат никакой ереси не сказал. То, что он говорил, оно действительно так, Слово Божие этому всему нас учит. Но хорошо, когда все-таки проповедь конкретная, привязана к определенному тексту, Слово Божие. Ну, может быть, без комментариев вот этих, просто перечислить сначала. Значит, библейский текст. Должна быть тема, братья. Хорошо, когда мы говорим проповедь, которая имеет определенную тему. Конечно, различает тематическую проповедь и текстовую проповедь. А различия тут есть, конечно, но все равно хорошо, когда в проповеди есть определенная тема. И мы можем дать этой проповеди заголовок, и этот заголовок действительно будет соответствовать. Ну, этот заголовок не обязательно объявлять, а иногда хорошо, когда перед проповедью уже объявляет, что вот мы будем говорить о том-то, или проповедь мою можно озаглавить вот таким образом, или сказать тему, на какую тему мы собираемся, ну, проповедовать, какую тему мы хотим раскрыть. Значит, и заголовок, может быть, и тема. Они очень близки между собой по значению. Но есть и различия. Видение и стержневое высказывание. Ну, объяснение, может быть, потом мы будем несколько. Вот видение и стержневое высказывание. Оно, может быть, еще по-другому называют это стержневое высказывание. Это дополнение к теме. Потом изложение. Сама проповедь, изложение после введения. А изложение хорошо, когда оно разделено на несколько пунктов. Сильно много пунктов не надо, а когда 2-3, может, 4 пункта проповеди. Эти пункты могут иметь подпункты. Вот, братья, я так понимаю, что сложно, когда очень различный состав, да? Вот есть у нас группы, где, ну, маленькие группы, есть дети. Ну, скажем, одному там 8 лет, другому 10, двоим там 14-15 лет. Больше нет детей. Они тоже занимаются с детьми. И все эти вместе. Оно трудно, когда один возраст, другой возраст. Я так к чему говорю, что вот я это зачитываю и думаю, некоторые сидят, наверное, скучают. Думают, ну, знали мы это уже 10 лет назад. Ну, что ж нам? Ну, а не говорить об этом. Есть молодые братья, которые только-только начинаются. Так что мы уже будем все-таки говорить то, что необходимо, да, вот эти основная проповедь, изложение ее, она делится на пункты, и могут быть у пунктов эти подпункты. А потом заключение. Вот это, ну, можно так сказать, обычная, нормальная вот структура проповеди, когда она содержит эти элементы, или как их назвать. Ну, прежде всего, вот тема. Что такое тема? Тема – это основная идея, которую в проповеди мы хотим сказать, основная истина. Вот когда мы читаем текст, у нас из этого текста может, ну, он содержит этот текст, разные мысли. Но, а все-таки, какая главная мысль? Вот это примерно будет тема. Главная мысль в том тексте, который мы читаем. И вокруг этой темы уже потом собираются все остальные мысли, чтобы выстраивалась такая стройная структура. Вот всякая, вот здесь вот так записано, подчеркнуто, всякая проповедь должна иметь ясно сформулированную тему. Ясно сформулированную тему. Каждая проповедь должна иметь. Вот это хорошо, когда мы, готовясь к проповеди, сами эту тему себе ясно представляем. И ее стараемся сформулировать. Не просто, знаете, мы в мыслях, может быть, имеем, представляем себе эту тему, ну и этим удовлетворяемся. Тогда это будет уже минус во время проповедования, придется там как-то выражать. А если мы, готовясь к проповеди, уже эту тему ясно для себя хотя бы сформулируем, поработаем над этим, чтобы как-то сжато сказать эту тему, то оно будет, конечно, полезно. Полезно оно нас приготовиться. Вот здесь есть темы, я хотел некоторые перечислить, вот тоже это другой материал, тоже учение о проповеди. Здесь он дает, ну, как бы темы, ну, например, короткие темы выраженные могут быть, вот как они больше похожи на заглавие. Например, оправдание верой. Это Римлянам 3:28. Ну, может быть, или рождение свыше. Или библейское обращение. Ходатай Нового Завета. Спасительная благодать, ходатай Нового Завета, спасительная благодать Божия. Вот короткие такие могут быть. Могут быть целые предложения. Ну, например, такое: Господи, нам хочется видеть Иисуса. Или Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Здесь благодатью вы спасены. Я не стыжусь благовествования Христова. Ну, и тут больше еще есть. Ну, просто как пример вот такого порядка. Здесь он предлагает, что она может быть выражена в форме вопроса. Другие авторы в гомилетиках утверждают, что тема в форме вопроса не должна выражаться. Она должна выражаться в утверждении каком-то. Но вот этот автор, это Беккер, он предлагает в форме вопроса. Ну и не пострадает, если это в форме вопроса обычно бывает легче. сформулировать тему, потому что, ну, другие авторы, они советуют составить не в форме вопроса тему, а уже когда раскрывать, тогда ее можно выразить уже в форме вопроса. Ну, как бы переход от темы к проповеди, тогда задать какой-то вопрос. Например, что есть истина? Примирился ли ты с Богом? Варавва или Иисус? Как мы избежим? Ну, тут не закончено, видно. Откуда ты пришла и куда идешь? Ну и подобные. Это в форме вопроса. Она может быть в форме требования или приглашения. Тут такие примеры даются. Спасай душу свою. Следуй за мною. Вспоминайте жену Лотову. Ну и подобные. Или сын мой, отдай сердце твое мне. Не оставляйте упования вашего. Но это, значит, в форме требования или приглашения. Тут еще одно. В форме пожелания. Ну, тут он такие примеры дает. «О, если бы ты внимал заповедям моим! О, если бы ты был холоден или горяч!» Или «О, Тимофей, храни преданное тебе!» Или коротко «Мир вам, как пожелание! Благодать вам и мир да умножится!» Вот такие. Но здесь... Вот еще мы немножко говорили, что проповедник должен знать, что он хочет сказать. Но немножко различие или отличие от этого – это цель. Какую цель имеет проповедник, ну, собираясь высказывать вот эту проповедь? Это тоже важно, чтобы мы ясно себе представляли, какую мы имеем цель, что мы своей проповедью хотим достигнуть. Бесцельно что-то делать, это, знаете, ну, на прогулку можно выйти без цели, ну, там походим немножко туда-сюда. Но а куда-то идти, не знаю куда, это только в сказках так бывало. А мы всегда имеем себе ясное представление, куда мы хотим приехать, куда мы хотим прийти, имеем определенную цель, и тогда есть надежда, что мы придем туда, куда мы хотим. А если у нас ясной цели нет, то это блуждание будет просто. Так и в проповеди. У нас должна быть ясная цель. Что мы хотим достигнуть? Хорошо, когда наша проповедь, она вызовет у слушателей, вызовет какое-то, приведет их к какому-то решению. Ну, например, ну, какие решения? Да, надо чаще читать Слово Божие. Да, надо серьезно отнестись к тому, чтобы собирать свою семью на общее семейное служение. Вот если наша проповедь или подобные цели или решение вызывает у слушателей, значит, она уже не напрасна. Значит, мы достигли определенной цели, которую мы имеем. Ну, а чтобы действительно вызвать такое у слушателей, то мы должны и иметь эту цель, и направлять к ней. Вот эта цель, она будет направлять нашу проповедь. Мы будем высказывать одни объяснения, другие аргументы приводить к этому, что это важно сделать, вот именно так поступать в жизни своей. И когда мы представляем себе эту цель, то все в проповеди, она будет как бы побуждать слушателей прийти к этой цели, принять вот это решение. Поэтому в проповеди мы должны... Конечно, цель проповеди, она, ну, тесно связана с темой. Это, ну, просто немножко с другой стороны смотрится на это. Ну, а так, проповедь, она, или тема проповеди и цель, они очень близки между собою. Вот теперь, братья, стержневое высказывание следующее у нас идет, да? Вот там по этой структуре. Видение, видение и стержневое высказывание. Ну, сначала тогда о видении. Видение – это, ну, как вступление в проповедь, это может объясняться коротко, о чем мы будет проповедь. Это немножко шире настраивает слушателей внимательно или важность того, что говорится. Это видение. Видение, оно не должно быть длинным. Но говорят так, что предлагается не больше 10 части проповеди, значит, или 10% времени, которое будет проповедь, видение. Но важность видения в том, что, говорят так, что слушатели, они, решается этот вопрос, будут они внимательно слушать или нет, и заинтересуются они проповеди или нет, это зависит от того, какое будет введение или вступление. Вот первые 2-3 минуты, они в основном решают, будут внимательно слушать нас или не будут. Они уже делают себе вывод какой-то. Ну, конечно, есть добросовестные братья наши, сестры, которые будут каждую проповедь слушать внимательно, и это хорошо и правильно. Но мы-то проповедуем людям несовершенным, есть там много и таких, некоторых беспечных, может быть, несерьезных. Ну, я слышал за одного брата, например, вроде бы серьезность. А что ты редко ходишь на собрание? А я вот выслушал вот в то воскресенье, там, 3 недели назад, наставление в проповеди. Теперь я отрабатываю ее в практической жизни. Как, братья, правильный подход у брата или нет? Когда вот отработаю, тогда пойду следующую проповедь слушать. Конечно, нет, это понятно. И серьезные духовные христиане, они будут внимательно слушать любую проповедь. А руководящим братьям тем более надо внимательно слушать любую проповедь, чтобы видеть, какое направление берется. И где-то поправлять, может быть, придется проповедников, чтобы наставить, чтобы не говорилось то, что не надо, или где-то поправить. Но мы же это заинтересованы, чтобы все слушали внимательно. Слушали и те, которые не очень серьезно настроены, как-то вызвать их внимание. И те, которые, может, первый раз пришли на собрание, тоже, чтобы они слушали. И вот тут вступление, оно в этом отношении должно иметь свое значение, чтобы воспользоваться этим вступлением и настроить слушателей слышать. Только еще обращают внимание на то, что вступление не должно быть настолько, знаете, многообещающим, такая реклама, а когда проповедь сама, она оказалась бледным, и будет разочарование. Мы обещаем много, вот такое, вот мы в проповеди осветим такие, как будто вот эта проповедь прослушает, и все проблемы духовной жизни, значит, будут решены. Обещание большое во вступление, а раскрыли мало. Это оно вступление должно быть умеренным таким, чтобы оно действительно оправдалось. Но все-таки призвать к серьезности. И вот в этом вступлении может быть и стержневое высказывание. Что это такое? Это, знаете, вот тема, или которая мы, она говорит о том, что мы собираемся, значит, о чем я буду говорить. А вот это стержневое высказывание, не знаю, насколько оно, ну, может быть, соответствует это название. А еще говоря, называют ее дополнение к теме. Или дополнение, или стержневое высказывание, оно должно раскрыть, что я хочу сказать на эту тему. Значит, если тема «О чем я говорю», то дополнение, что я хочу сказать на эту тему. Ну, немножко непонятно, да? Ну, вроде бы одно и то же. Вот стержневое высказывание или дополнение к теме, оно эту тему привязывает к практической жизни. Если мы в теме высказываем вечную истину или духовную истину и Слово Божье, утверждаем ее, то дополнение или стержневое высказывание, оно должно это же самое выразить с дополнением того, как эта истина, какое значение эта истина имеет для нашей практической жизни, как ее применить вот в наши дни. Хоть мы будем читать из Ветхого Завета, может быть, на 3-4 тысячи лет отделенное от нас какое-то событие там, но важно ее привязать, вот какой урок мы можем вынести вот сегодня, в наши дни. И вот это очень важная часть в нашем проповедовании. Иногда истина высказывается правильно, хорошо, но пусть слушателю уже разжевывает сами, как ее применить. А надо разжевывать, братья. Надо помогать, чтобы все поняли, как эту истину применить в практической жизни. Это уже в ходе проповеди будет делаться. Но а стержневое высказывание – это коротко сформулированный урок, какой должен, можно или надо вынести из этой проповеди. И вот говорят, вот здесь утверждают в этом учебнике, что составить это стержневое высказывание бывает очень сложно. Нужно, но над этим нужно работать. Нужно, это еще так, вся проповедь в сжатом виде выражена в одном предложении. Если мы над этим поработаем в ходе приготовления к проповеди, чтобы мы сумели составить такое предложение, чтобы оно выразило все содержание проповеди очень коротко, это будет не бесполезный труд. Потому что это, ну, нас самих приготовит к тому, чтобы во время проповеди уже придерживаться вот этой темы и действительно излагать ее и практическое применение этой истины, оно будет иметь доброе влияние тогда на слушателей. Вот здесь автор дает сравнение. То есть это темы и стержневого высказывания. Ну, например, тема «Жизненные бури христианина». А стержневое высказывание к этой теме: «Бури в жизни необходимы для духовного возрастания христианина». Она немножко шире раскрывает, но именно делает уже направление к практическому применению вот этой темы. Если только раскрыть, какие бывают бури, но не дать, зачем они, какая польза от них, то, значит, это будет неполноценно. А вот это стержневое высказывание, оно раскрывает эту сторону. Если это мы сформулировали, значит, она уже дает направление нашей проповеди. Мы потом будем развивать вот эти мысли в пунктах и подпунктах дальнейшие. Или вот такое тема, ну, тоже как для сравнения. Значение подражания Богу в жизни христианина. А стержневое высказывание: подражание Отцу Небесному и Господу Иисусу Христу ведет христианина к духовному совершенству. Или тема: поклонение, которое принимает Бог. Это тема. Стержневое высказывание: Господь желает поклонения, исходящего из сердца. Это уже, значит, стержневое высказывание. Вот, братья, здесь я думаю, основное, чтобы мы поняли сам смысл вот этого стержневого высказывания или сам принцип этого. Может быть, мы потом найдем, да, вот тут он немножко, тема из стержневого высказывания не совсем соответствует. Это не беда. Ну, он имел в виду одно, мы, может быть, другое. Но само, вот сам принцип, вот работа, приготовление к проповеди, чтобы мы, ну, работали над этим. Ну, у нас время заканчивается. Я еще, мы потом продолжим на другом уроке. Зачитаю, он тут дает примеры стержневых высказываний. Это для более ясного понимания. Ну, что это такое, к чему стремиться? Я зачитаю. Тут их 6 таких высказываний. Характерной чертой узкого пути является духовная борьба. Это одно стержневое высказывание. Воздержание есть необходимое качество духовно зрелого христианина. Духовный рост христианина – это его преображение в образ Иисуса Христа. Основанием полной и совершенной радости верующего является только Христос. А это потом будет в проповеди раскрываться, эта идея. Следование за Господом возможно лишь при условии самоотречение его последователя. Ну и последний здесь пример. Главный урок в школе Христа – смирение. Это должно служить нам в помощь для приготовления к проповеди, а потом и в изложении ее. Давайте мы сейчас помолимся, братья.